Друзья, ну, я рад вас всех приветствовать. Сегодня у нас уже третья встреча. Интенсивность материала у нас, в принципе, будет не меньше, наверное, чем в прошлый раз. Сегодня мы с вами поговорим о философии Шопенгауэра, об эстетике Вагнера и об их влиянии на первое серьезное произведение Ницше, на рождение трагедии из духа музыки. Сегодня мы будем не только излагать взгляды Ницше, но и их осмыслять. Я позволю себе в конце, как я уже анонсировал в прошлый раз, изложение в том числе и некоторых своих взглядов на тему искусства и его соотношение, так сказать, с жизнью. Как мы уже говорили на прошлой лекции, для Ницше знакомство с Шопенгауэром было поворотным, потому что вся предшествующая философия Ницше совершенно не удовлетворяла. В первую очередь такая немецкая классическая философия, я бы даже сказал, немецкий подход к изложению классической философии. В следующий раз мы подробно поговорим о том, что такое классическая философия, что она собой представляла и почему Ницше с ней спорил. Но сейчас скажем следующее, что Шопенгауэр, собственно, с него мы начинаем, как мне кажется, сделал определенный поворот от классической к неклассической философии. В чем это заключалось? Ну, скажем, в следующий раз, сейчас я буквально скажу несколько слов о том, что Шопенгауэр отказывается от одной из главных догм классической философии, а именно от положительного отношения к миру, к жизни, вообще к человеческой природе. Вот смотрите, для Шопенгауэра сущностью мира, основой мира является воля. Она неразумна. И все, что воля, мировая воля хочет, это роста и увеличения. Это единственное ее стремление. И для Шопенгауэра весь мир, это все предметы в этом мире, это формы объективации мировой воли. Что значит форма объективации? Если совсем просто, каждый предмет, что бы мы ни видели, чем бы нечто ни являлось, этот предмет движим вот этой вот мировой энергией, вот этой мировой волей. И является каждая вещь орудием вот этого первоначала мира. Вот он пишет. Та сила, которая движет и живит растения, и та сила, которая образует кристалл, и та, которая направляет магнит к северу, и та, которая влечет камень к земле и землю к солнцу. Все это должно быть признано различным лишь в явлении, а в своей внутренней сущности тождественным с тем самым, что называется волей. Она, то есть воля, это сердцевина, ядро всего частного, как и целого. Она проявляется в каждой слепо действующей силе природы. Иначе говоря, во всем, да, как в неживой, так и в живой природе, есть единая внутренняя сущность, которая толкает все вещи к борьбе с другими вещами. Воля каждой отдельной вещи бесконечно толкает остальные вещи к росту, к осуществлению себя. Вот он пишет интересную вещь. «Годовалая птица не имеет представлений о яйцах, для которых она строит гнездо, а молодой паук – о добыче, для которой он ткет свою паутину. Муравьиный лев не имеет представления о муравье, для которого он роет ямку». То есть действительно, почему, собственно, в природе неразумные животные делают все эти вещи? Делают как бы на будущее, да? Делают не непосредственно реагируя, а как бы что-то как будто планируя. Но ведь они неразумные. Что это за инстинкт? Мы бы сказали, это просто действительно природный инстинкт, но вот для Шопенгауэра это, собственно говоря, инстинкт жизни и роста. Это проявление той самой воли. Каждое существо хочет жить, плодиться, размножаться вне зависимости от своего, так сказать, статуса, от своей разумности. В животном мире то же самое. Вот на пути, так сказать, воли, на пути роста, каждая вещь, живая и неживая, стремится, это очень важный момент, подавить чужую волю. То есть не просто распространиться самой, но и подавить других. Каждая ступень объективации воли, объективация воли – понятное понятие? Ну, то есть воля есть некоторый субъект мира, она объективируется, то есть становится другими вещами. Потому что мы волю нигде не наблюдаем, но мы наблюдаем рядом с собой различные вещи. Так вот, каждая ступень объективации воли оспаривает у другой материю, пространство и время. Это соперничество можно проследить во всей природе, и она даже существует только благодаря ему. Вот благодаря этому соперничеству. То есть все борется друг с другом и развивается от простого к сложному. Вот Шопенгауэр также пишет: «Всякое животное может поддерживать свое существование только посредством беспрестанного уничтожения других. Таким образом, воля к жизни всюду пожирает самое себя и в разных видах служит своей собственной пищей. И, наконец, род человеческий в своей победе над другими видит в природе фабрикат для своего потребления, а потому homo homini lupus – человек человеку волк». То есть, смотрите, воля как бы едина во всех существах, но каждое отдельное существо, которое движимо ей самой, вот этой волей, она, собственно, что пытается делать? Она пытается подавить волю другого, она пытается выжить за счет другого. Отличие Шопенгауэра от классической философии в том, что на его, по его мнению, на высшей ступени объективации, то есть на человеческом уровне, потому что по всей иерархии природы человек есть, естественно, высшее существо, эта воля, то, что стоит за нами, то, что движет нами, не несет нам на самом деле абсолютно ничего, кроме страдания. Почему? Потому что она заставляет нас бороться и стремиться не ради нас, а ради себя. То есть воля использует нас как объекты, и в сумме эта борьба разных объектов, разных ступеней объективации воли, в общем, не ведет ни нас, ни мир ни к какому абсолютно благу. Это просто великая, такая бесцельная в моральном, но и в физическом смысле слова, громадная вселенская мясорубка. И проявляется это в том, что мы постоянно чего-то хотим, и наши желания, цитата, всегда обманчиво внушают нам, будто их существование есть конечная цель воли. Но стоит только удовлетворить их, как они теряют свой прежний облик, вот эти наши желания, да, и потому скоро забываются, делаются для нас стариной, и мы, в сущности, всегда отбрасываем их, как исчезнувшие призраки, хотя и не признаемся в этом. То есть Шопенгауэр говорит о том, что мы постоянно чего-то хотим, но счастье невозможно для нас потому, что мы все орудия в руках вот этой сущности мира, которая использует нас, которая внушает нам иллюзии того, что достижение ее целей, целей воли, целей роста, именно это для Шопенгауэра это не наши цели, что это даст нам радость. Шопенгауэр говорит: нет, не даст. Никакой радости нам это не даст, потому что наша сущность, вот эта самая воля, абсолютно ненасытна. Пока наше сознание заполнено нашей волей, пока мы отданы во власть желаний с их вечной надеждой и страхом, пока мы субъект воления, мы никогда не обретем ни длительного счастья, ни покоя. Так субъект воления вечно вращается на колесе Иксиона, постоянно черпает воду решетом Данаид, пребывает вечно жаждущим Танталом. Это вечные муки, потому что мы все время чего-то хотим и никогда на самом деле не получаем истинного счастья. Это проблема, думаю, в следующий раз мы этого коснемся, она была впервые осознана в античном гедонизме. Потому что гедонизм, его парадокс в том, что гедонизм – это самая печальная стратегия жизни, потому что она приводит нас к постоянному несчастью, потому что мы чего-то хотим и никогда не можем удовлетворить своих желаний. Вот. А чем дальше, тем больше. Потому для Шопенгауэра, еще раз скажем, жизнь – это вечная мука, абсолютно вечное страдание, вечная трагедия. Жизнь каждого человека, если рассматривать ее в целом и в общих чертах, подчеркивая только значительные моменты, в сущности всегда трагедия. Но если обозревать ее во всех единичных событиях, она носит характер комедии. И словно судьба пожелала присоединить к горестям нашего бытия еще и насмешку, наша жизнь, заключая в себе всю скорбь трагедии, лишает нас при этом достоинства трагических персонажей. Да, то есть мы даже не можем, так сказать, ощутить себя трагическими персонажами, потому что жизнь неизменно заставляет проходить все эти события жизни в виде пошлых комедиантов. Да, мы на самом деле, да, наша жизнь трагична из-за этих страданий, но на самом деле это все комично. Вот. Если посмотреть со стороны действительно на каждую отдельную жизнь, в общем, как бы, такое достоинство и трагичности мы можем найти далеко не в каждой. Для него это такой взгляд на жизнь человека, это такой смех сквозь слезы. Поэтому, собственно, Шопенгауэра считают пессимистическим философом. Потому что базовое отношение к миру и к жизни у него именно пессимистическое. Выход из этой ситуации противопоставляет Шопенгауэра предшествующей философии.